Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Всем привет, я Олег Кашин, Эдвард Чесноков, по-прежнему в Руанде, и новость дня, наверное, правильно начать с освобождения и передачи России 32 из 33 вот тех самых ЧВКшников, которых так шумно и скандально арестовали белорусы до президентских выборов. Один остался там, потому что у него белорусский паспорт. Эдвард, вы удовлетворены или есть какой-то осадок? Здравствуйте, кстати говоря.
Здравствуйте, Олег Владимирович. Я удовлетворен в той мере, что мы в течение всех наших последних эфиров, наверное, недели две с тех пор, как это произошло, так или иначе касались их судьбы, требовали их освобождения, и далеко не только мы, и, наверное, все-таки это пример как раз того, что общественное воздействие работает. Но что-то изменилось, дерусификация остановилась, нет. Признал Лукашенко массовые фальсификации, нет. Конечно, это хорошо. Но знаете, вот кинули кость собачке, она радуется. Давайте все-таки будем не собачкой, а большим умным медведем.
Ну, здесь я с вами согласен, в том смысле, что да, тем более мы узнали о том, что они уже в России, как бы задним числом, вроде бы их перевезли вчера, и мы не слышали ни извинений белорусской стороны, ни отказа от претензий. В общем, что называется, осадок действительно остается. Про диверсификацию маленькая ремарка. Сегодня Лукашенко, ну, удивил, хотя не удивил в этих своих безумных уже таких речах, скажем так, в политической агонии, он вдруг сказал, что мы же русские люди, и не надо бить, если человек упал. Кстати, у нас есть синхрон про это, можем послушать, потому что...
Да, давайте, давайте, а то мы все его критикуем, дадим слово и другой стороне.
По-моему, до сих пор себя он русским не называл. Это такая, в общем, интересная деталька.
Нет, давайте. Он сказал, мы славяне вообще.
Нет, это в агентствах славяне, а реально в видео дословно. Как это сказать?
Это за кроты, кстати, в агентствах сидят.
Как это сказать? Славяне, да мы русские люди. И кулаком еще так врубайте русского Лукашенко. Да.
Единственное, попрошу и министра, и других. Вы знаете, вот мы все-таки, как тут в этой ситуации сказать, славяне. Славяне, не славяне, но сказать, русские люди. Если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз.
Ну, в общем, да, русские люди. И поскольку все-таки не только ЧВКшниками исчерпывается список русских людей и людей с паспортом Российской Федерации, давайте назовем имя. Артем Важенков, это координатор «Открытой России» из Твери, тот самый, который вот лежал лицом на земле, и его, значит, допрашивали на видео, которое показывали по белорусским телеканалам. Именно наличие Артема Важенкова в белорусском застенке позволяет Лукашенко говорить о том, что кукловоды были из «Открытой России» и от Навального. Понятно, что как бы один задержанный, там, не знаю, турист, не турист, ничего такого не доказывает, не объясняет. Лукашенко отпусти Артема Важенкова и заодно, между прочим, Виталия Шклярова. Тут как раз он человек спорный, неочевидный, но при этом он тоже плюс-минус наш. И никакого права держать его в тюрьме у Лукашенко нет. В остальном же, да, в остальном же, вот что называется, Эдвард был совсем маленький, я был, в общем, тоже ребенок. И 89-й год, как бы, мы не были его такими деятельными свидетелями. И как будто бы специально для нас нам устроили Восточный 89-й год в одном таком отдельно взятом Минске, и сегодняшнее видео, вот вчера мы говорили, что как по рубильнику они переключили, да, с кровавой латиноамериканской жестокости к хорошему настроению. Сегодня это дошло до каких-то совершенно запредельных величин, когда девушки обнимают буквально тех самых ОМОНовцев и бойцов внутренних войск, которые позавчера еще ломали руки и ноги людям на улицах. И, в общем, милиции уже нет. Один милиционер одинокий на видео стоял, когда огромная колонна нашла по проспекту. Потом, естественно, белорусские предприятия, бастующие, и Лукашенко, который говорит, что там, да, всего на Минском тракторном 20 человек бастует. Лукашенко выглядит, безусловно, и жалким, и неадекватным. В общем, там на глазах что-то происходит.
Человек, по-моему.
Да, и, кстати говоря, вообще происходит все, да, то есть какие-то разные вещи, например, вот про диван, разгадана тайна дивана, вы знаете, да, что, как ее фамилия, это Ермошина, глава ЦИКа белорусского, подтвердила, что то самое обращение Тихановской записывается записана у нее на диване, у Ермошиной. Правда, она не присутствовала при записи, зато, и она это тоже сказала,
присутствовала. Да, в ком-то умер видеоблогер.
Да, 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 присутствовали два высокопоставленных силовика, то есть слухи подтвердились официально. При этом, вот слушайте, вот на самом деле, чем больше вот таких ярких признаков последних секунд уходящего режима, тем больше вот такое странное ощущение какой-то глобальной, ну, не мистификации, но, по крайней мере, такой разводки, которая в итоге всех оставит у разбитого корыта. То есть,
только ворничковое ощущение такое.
Ну, вот я даже не знаю, в какой конфигурации, то есть, может быть, да, представим себе, да, объявили демократию, теперь ОМОНовцев можно обнимать, выпустили из тюрьмы Бабарика и прочих, вернулась Тихановская, готовят новые выборы, ИО, или как, уходящий президент по-прежнему Лукашенко, амнистия для всех силовиков, приватизация заводов заодно, что-нибудь такое, не знаю, в общем, не могу сказать, что разделяю эту всеобщую радость, и смешно было с российской авиакомпанией «Победа», государственная, напомним, да, которая сегодня свою аватарку поменяла на бело-красно-белую. Собственно, можно, да, всем теперь можно быть белорусами. Познер за белорусов, Ургант за белорусов, деятели шоу-бизнеса за белорусов.
Вы видели когда-нибудь у них, например, российский флаг на аватарке там, у этого коллективного Урганта?
Ну, вот я не хочу, опять же, показывать пальцами, кричать, где же вы были, но действительно, когда солидарность, вот как мы говорили про буйство, ну, тут солидарность с мандатом на солидарность, это комично. Даже Агутин, да, которого Лукашенко нанимал для предвыборного концерта где там в Витебске, и Агутин в последний момент соскочил, сегодня написал интересный пост, что хочется бухать постоянно в эти дни, хочется напиваться до потери сознания, потому что душа болит за Беларусь. Ну, в общем, дальше он выдавил
себя. Если он считает, что напиваться за потерю, до потери сознания – это все, что может сделать русский человек, то нужно его, наверное, выписать из русских.
Ну, в общем, да, мы не хотим никого выписывать, кроме, может быть, Лукашенко, который слишком поздно вспомнил о своем, в общем, почти нашем происхождении. Но, в общем, такая неприятная какая-то ситуация. Я вижу, да, вижу, уже представляю, какая будет радость у всех. Я думаю, по обе стороны границы и по обе стороны политического фронта в России. И такие новости, когда вот наш олигарх Мазепин, да, акционер Еврахима, предлагает создать Комитет национального спасения Белоруссии, то есть, наверное, вот уже какой-то российский план создается, да, российский план передачи демократической власти в Беларуси. Интересно, конечно, потому что по итогу, да, я повторяю ту мысль, что если есть у них 5 вариантов, что делать, да, то выберут тот, который будет хуже всех для русских людей.
Это, знаете, по умолчанию. Достоевский такое писал в своем дневнике писателя, что Болгария, освобожденная от османского ига русскими штыками, получившая благодаря России конституцию, когда у самой России конституции не было, в итоге отвернется и будет там под немцами, англичанами и прочими замечательными людьми. Это грустная, но совершенно нормальная ситуация, и у меня есть ощущение, что что-то такое вот может и повториться.
Ну, в общем, да, и про измену Болгарии, да, мы недавно в эфире читали манифест нашего императора Николая II, который действительно, очевидно, действительно испытывал сильные чувства из-за того, что Болгария оказалась на противоположной стороне в Первой мировой войне. Ну, в общем, Эдвард, на самом деле, вот пока мы констатируем победу Майдана или, я ставлю на или, потому что даже, на самом деле, вот эти большие демонстрации ежедневные, с забастовками в том числе, их же можно представить до бесконечности, то есть две такие параллельные белорусские реальности. Люди на улицах уже в отсутствие полиции или в объятиях полиции обнимаются, радуются. В кабинете своем сидит Лукашенко, отчитывает своего этого самого Караева, да, и как бы всем хорошо.
Или каких-нибудь, да, нерадивых директоров за то,
ну, что тоже, план. Ну, тоже, вот стилёк, да, вот этот советский стилёк. Сегодня первые свои заявления он делал на совещании по строительству. То есть не так, чтобы экстренное обращение к нации, а, значит, обсуждает, как они пятиэтажечки возводят, и заодно в проброс,
так сказать. Эрдоган во время попытки переворота, он с мобильного,
да, мы вышел помним,
по скайпу, это видео, куда-то, конечно, и это было, конечно, очень концептуально. Конечно. В общем-то, это и помогло ему устоять в чём-то.
Ну да, я помню эту картинку, как Эрдоган через iPhone выступал, да, по-моему, FaceTime был, не Skype, но так или иначе. И еще
главное, такая... что не FacePalm.
Еще такая не, да, главное, что не фейспалм, не очень такая оформленная мысль, но она, конечно, крутится. Причем тоже это такое легкое дежавю, потому что вот в репортажах об августе, допустим, 91-го года мы видим рабочих ЗИЛа, рабочих завода «Серп и молот», и про завода «Орджоникидзе», и прочих заводов, которых, собственно, не стало. И поскольку, ладно, тогда это было впервые, тогда это было не очевидно, то там не так сильно. Здесь, тем более, люди и помнят прошлое, и помнят, знают, наблюдают, что у них рядом и Россия, Смоленская область, и Литва, и Восточная Польша, где советская индустриализация, собственно, давно-давно закончилась, и теперь лофты в цехах. И вот люди, за рабочие этих заводов, МАЗа, БелАЗа и так далее, которые, в общем, на самом деле, конечно, сами эти заводы есть просто производная от вот этого машеровско-лукашенковского тоталитаризма. Да? Понятно, что в свободной экономике, так как мы ее сейчас представляем, не жизнеспособен ни МАЗ, ни БелАЗ.
Люди, наверное... Я сегодня две схемы заготовил. Вы дайте отмашку, когда можно будет.
Пожалуйста, пожалуйста. Просто я к тому, что люди, наверное, отдают себе отчет, что они, собственно, выходят на улицу буквально за то, чтобы их БелАЗа завтра не было. И упрека здесь нет. Я не люблю вот это. Советская власть дала вам заводы, а вы... Значит, время заводов прошло, ничего страшного нет, но завораживает такая неумолимая...
Смотрите, вот, если реальная интеграция с Россией будет... то БелАЗы точно так же будут производиться, потому что Россия – рынок сбыта, была и останется, если Белоруссия будет с Россией.
Если Белоруссия будет с Россией, а Белоруссия, ну, по нескольким жестам сегодняшним показала, что она уже не против быть с Россией, но я надеюсь, что все-таки поздно, потому что не хочется, чтобы как бы Лукашенко после всего, что мы пережили вместе, оставался другом России. Вернемся через пару минут,
и продолжим разговор на белорусскую тему. И обсудим самое главное – схемы.
Да,
оставайтесь на радио.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. «Комсомольская правда». Радио поколения кино. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
В общем, давайте, Эдвард, про схемы вы расскажете, потому что все их любят, все их знают. Белорусские, надеюсь, схемы опять, или...
Вот сейчас увидите. Что объединяет нас с белорусскими силовиками? И им, и нам говорят одно и то же, что в Белоруссии нет олигархов, что последний социалист не допустил разворовывания заводов, и что самое главное, что там все для народа, и ни одну фабрику не закрыли. Ну, конечно, конечно, ведь если вы фермер, и у вас есть гуси. Вы же не будете резать гусей, если вы совсем не идиот.
Но мы вчера, Эдвард, обсуждали вчера рязанское чудо, да,
поэтому да. Когда нужно резать и коров. Конечно, вы не будете пускать чужих коров на свой сочный лужок с вашими коровками. Мы уже подробнейшим образом разбирали, что каждое крупное наименование белорусского экспорта каким-то странным образом генерирует рядом с собой прокладку. Это было с БелАЗами, когда был создан торговый дом БелАЗ. Это было с Беларусь-Калием, когда фирма Аматиста Групп, имеющая черты прокладки из Санкт-Петербурга, была создана для дистрибуции каменной соли. Это было, как мы выяснили, еще и с Минским тракторным заводом. Самое интересное, кто же создает эти прокладки? Они же ничуть не палятся. В учредителях этих фирм, мы это подробно разбирали в предыдущих эфирах, но я просто повторю, чтобы вся картинка выстроилась. В учредителях этих фирм или производственно-торговое предприятие «Беларусьторг», которое принадлежит управделами президента РБ, или само это управделами президента. Мы не затронули еще один крупный завод, Минский автомобильный завод тот самый МАЗ. И, конечно же, Олег Владимирович, бинго! Стоило мне только посмотреть, да, та же самая схема, та же самая фирма, имеющая черты прокладки, существовала там для торговли этими прекрасными мазиками в России. Конкретно существовала фирма «Белмасторг», основанная в 2007 году. На 30% она принадлежала управделами президента Республики Беларусь. Потом начинается интересное. Эта фирма была ликвидирована 8 октября 2015 года. Не находите ли вы эту дату смутно знакомой? 11 октября 2015 года, то есть через 3 дня, прошли выборы президента, где победил известно кто. И более того, вы в этой ликвидированной фирме не найдете, например, ее отчетности в публичных базах. То есть, ну, я был бы рад сказать, что вот это была какая-то честная фирма, которая честным образом там торговала этими МАЗами. Но не похоже. А похоже на то, что когда в связи с выборами 2015 года, там, кстати, премьер тоже сменился в том же году, Лукашенко тряс свою команду, то эта схема с прокладкой оказалась не востребована. Кто-то с кем-то не договорился, пришли новые люди. И, соответственно, прокладка, существовавшая 8 лет, была упразднена за ненадобностью. Вот такая прекрасная схема. В 1994 году, откуда родом Лукашенко, эта схема была бы прекрасна. Но сейчас это ужасающая пошлость. Ну ладно, это была, что называется, было, что называется, лукошко, в которое я сейчас положу картошку. Подробно мы говорили вчера про санатории, принадлежащие Белоруссии, в Сочи. Есть еще один санаторий, там совсем смешно. Он называется «Государственное медицинское учреждение санаторий Белоруссия». А? Именно Белоруссия, не Беларусь. Почему?
Подождите, это в Сочи, да, все-таки который?
Или не-не-не, это Белоруссия, другой, который в Белоруссии? Это другой, Олег Владимирович, другой санаторий. Он в Крыму находится, под Ялтой, в Семиизе. Называется «Белоруссия», принадлежит тоже управделами президента РБ. А я понял, почему он «Белоруссия» называется, а не «Беларусь». Потому что зарегистрировано как юрлицо этот санаторий в 99-м году. То есть вся эта история, что мы там не «Белоруссия», а «Беларусь», она очень-очень недавняя. И тогда об этом еще не говорили всего лишь там сколько, 21 год назад. Причем этот санаторий, при том, что Лукашенко там русские оккупанты, Крым не ваш и так далее. Совершенно спокойно этот санаторий функционирует в Крыму, получает солидную выручку. Причем она растет из года в год. В 2015 году 98 миллионов рублей, в 2019 году 237 миллионов рублей. Но это выручка, а прибыль, Олег Владимирович, прибыль – это то, что по отчетным материалам остается после того, как мы подвели баланс между доходами и расходами, и, собственно, с прибыли мы в большинстве случаев и платим налог.
Вам еще сколько минут, Эдвард, потому что я начинаю засыпать. Да,
30 секунд. Выручка этого санатория «Белоруссия» 237 миллионов рублей, прибыль 2 миллиона. Ну вот я все-таки подозреваю, что, возможно, кто-то что-то мог ошибиться случайно, запятую переставить. Но можем все-таки проверить компетентным органам, учитывая темпы дерусификации Белоруссии и других их нехороших жестов. И самое главное, как, понимаете, деньги зарабатывать в русском Крыму, так управделами Лукашенко зарабатывает. А вот как признать русский Крым? Извините. Вот это печально.
Я до 30 досчитал 4 раза, в смысле регламент. Но все-таки, и на самом деле зря вы говорите, что слово «Белоруссия» как бы из недавнего. Наверное, они, подражая Украине, как-то стали бороться. Но, естественно, Беларусь, именно как Беларусь, любой белорусский оппозиционер вас бы поправил и 20 лет назад. Я совершенно точно помню, потому что первые поездки российских активистов из Москвы туда, на митинги, на Чернобыльский шлях, это начало нулевых, это я прям своими глазами наблюдал.
Нет, но я... Но все-таки, тому, Эдвард, что да. Нарратив, я о нарративе, который исходит от Лукашенко. То есть вся эта ситуация именно сверху, она является достаточно недавней.
Так вот, чего я вот, пока вы говорили, я понял, докрутил, вот что я вначале пытался доформулировать, чего я на самом деле боюсь. Вы изложили на самом деле вот суть всего. Да, вот то, что вы предлагаете компетентным органам расследовать, на самом деле это скорее вещдоки, доказывающие, что они между собой всегда договорятся. Москва и Минск, Кремль и администрация Лукашенко. И лично Путин с Лукашенко договорятся, потому что на языке денег они говорить, конечно, могут. И представить себе, что Лукашенко завтрашнего дня, остающийся президентом, таким же президентом, как наш Башар Асад, молодой как бы, он же был президентом в начале нулевых или в конце нулевых, обычным ближневосточным президентом. И сейчас он президент Сирии, но есть нюанс. Вот будет такой Лукашенко, признавший Крым, пустив российскую военную базу, там что угодно еще отдавший, там, не знаю, какие-то 10 миллиардов, значит, комиссии, да, за возможность. При этом диверсификация продолжится, никакого счастья русским людям по обе стороны белорусской границы не будет. И, в общем, как бы будет та же лукашенковщина, включая этого самого генерала Караева, про которого уже белорусы пишут, что да, он-то чего, у него дом под Владикавказом, да, он туда вернется, будет жить, и я не сомневаюсь, что он вернется и будет жить, и Россия кармически, да, на карте своей судьбы получит еще одно такое пятно, что родина всех полицейских такого рода.
А я не был бы столь пессимистичен из вашего лондонского тумана. В моей руандийской прекрасной солнечной погоде я вижу другое, что товарищ Сталин и товарищ Гитлер тоже прекрасно договаривались. Экономические проекты совместные были, мы им зерно и нефть, они нам легкий крейсер Люцов, а потом товарищ Гитлер перешел все мыслимые красные линии. Тоже, кстати, если вы помните, уже под самый конец войны, так называемую русскую освободительную армию, как-то вспомнили о ней, немцы стали ее там чуть ли не по-настоящему вооружать. Это мне очень напоминает жесты Лукашенко, который вдруг тоже вспомнил, что он русский. Но когда человек переходит даже уже не красные, а все мыслимые линии всех оттенков спектра, то остается только один путь – Ростов.
Ну, я говорю, бывает Ростов, бывает Дамаск, просто Дамаск 2020 года отличается от Дамаска 2009, а про русскую освободительную тоже интересное сближение, все умиляются, да, как православные священники в Гродно, да и во многих местах протестов поют песню «Могутный Боже», знаете, да, ее? Популярная белорусская такая песня.
Я не настолько хорошо разбираюсь.
Ну, в общем, это важная песня белорусского национального возрождения, и ее сейчас наконец-то нашли замену Цою, наконец-то нашли замену Ляпису, себя не оправдавшему, поют «Могутный Боже». На самом деле, пересказ молитвы, ничего интересного. Автор ее Наталья Алексеевна Арсеньева. Разумеется, она умерла в Германии или в Штатах, да. А песню написала в 43-м году, работая, конечно же, в Минской газете у оккупантов, поскольку у нее, собственно, муж, командир белорусской краевой обороны, отвечал за порядок в городе Минске. В общем, удивительно, а никто этого не хочет, да. Нет там бандеровцев сегодня в Белоруссии. Но как это просачивается само? Потому что не бывает другого национального проекта на обломках нашей империи. Удивительная как бы логика действительно развития истории, если угодно. Вот буквально, вот вы сказали про Власова, я вспомнил. Да, у нас остается совсем мало секунд. Вот, да,
естественно, нет, потом Маргарита Симоньян там намекнула на приход новых людей.
Только Маргарита Симоньян не намекает, об этом лучше всерьез не говорить, да. Вернемся после новостей. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, отдельная тема.
Отдельная тема с Олегом Кашиным.
Какие ваши доказательства?
Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
Я убью тебя, лодочник.
Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
Ну, за понимание.
Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней.
Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало. Какими мы были раньше. Давайте вспоминать вместе. До встречи.
Хулиганы.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Продолжаем следить за падением или взлетом белорусского режима, режима Лукашенко. И Светлана Тихановская, про которую, напомню, сегодня стало официально известно, что да, то самое покаянное почти обращение она записала в присутствии двух каких-то статусных силовиков в кабинете главы Центризбиркома Ермошина. Сегодня она выпустила из Литвы уже новое свое обращение, уже более, естественно, бодрое, где она подтвердила,
уже
что...
Уже не в диване.
Ну, в общем, да, уже не на диване, где она подтвердила, что, по ее словам, она победила, по крайней мере, в некоторых местах Беларуси, и сказала, что защищать выбор можно только ненасильственными методами. И дословно, с болью, смотря на то, что происходит в нашей стране в последние дни, человеческая жизнь самая ценная, призывает власть идти на диалог. И вот вопрос, диалог такого рода, он кому будет полезен? Опять же, это внутрибелорусское дело, понятно, что России, наверное, он не будет полезен вообще, ни в каком случае, и России, наверное, просто стоит уже привыкнуть к тому, что она всегда будет нести потери. Такова, наверное, ее судьба, такова планида, да, Эдвард?
Меня поражает другое, что вот всю эту историю с Тихановской сопровождает какая-то лютейшая конспирология. Есть там несколько небольших телеграм-каналов, которые там задавались вопросом, а видели ли вы совместные фотографии Тихановской с Тихановским, вот ее мужем-блогером, что там, а у которого, в свою очередь, есть там чуть ли не совместные фотографии там с какими-то российскими высокопоставленными лицами, и в связи с чем, естественно, множатся конспирологические теории, что кто же это, товарищ майор или не товарищ майор, знаете, я не знаю. Я считаю, что есть сейчас только один шанс, если появятся среди этих активистов российские флаги. Это не невозможно, потому что, ну, никто же не отрицает, что...
Вот, Эдуард, я вас попробую порадовать, как... Я вас попробую порадовать, как ветеран движения «Наше». Не знаю, связь пропадает. Меня слышно? Меня слышно?
Слышно.
Хорошо, просто вот Егор Холмогоров, нам с вами известный, тоже рассуждает, под какими флагами должна правильная Белоруссия протестовать. И он предложил, причем подведя базу идеологическую, что флаг должен быть, конечно, красным, но с белым крестом андреевским. То есть, собственно, вот тот флаг, который одно время был официальным символом молодежного демократического антифашистского движения «Наши». Я представляю себе людей, которые выходят на площади в Белоруссии под таким флагом, вернее, не представляю. Флаг-то представляю. Его можно пошить на смоленской фабрике, произвести, доставить в Белоруссию. Но какие люди будут под этим флагом выходить? Самое-то главное, что вот мы увидели, да, все слои белорусского общества в последние недели. И представить себе, что там есть среди этих слоев некий пророссийский слой, пока трудно. Вот даже этот Уралвагонзавод белорусский, который там менее, как бы что называется, опереточный, чем в России, там настоящие промышленные рабочие, такое действительно наследие советской индустриализации, конечно, это пробелорусская публика, а совершенно не пророссийская. И делать вид, что люди в Белоруссии спят и мечтают о том, чтобы стать нашим западным краем, но нет такого, нет такого. Поэтому вот тоже такая неловкая ситуация. Надо, как в роликах русского проекта в свое время было у Константина Эрнста, да, надо ставить перед собой реальные цели.
Нет, подождите, но они тоже говорят на русском языке, как и мы. И пока еще... У них схожая с нами ценностная матрица. Неужели вы не чувствуете России в разных формах быть?
Я чувствую, я просто не знаю, что с этим делать, потому что опыт, вот тоже все говорят, травма 2014 года, как будто бы главная травма – это то, что в Киеве были бои на Майдане. Нет, главная травма, что люди, которые считали себя русскими, хотели стать частью России, в итоге оказались на 6 лет, и непонятно, сколько лет впереди, оказались в черной дыре Донецкой и Луганской народных республик.
Да. Такую судьбу Белоруссии желать... Из них прямо... Киты 2 мая, и никто так и не понес ответственности, никто не ввел санкции, никто не прислал наш, хоть и дымящий, но авианосец через Босфор и Дарданеллы, понимаете?
Да, именно. Вы сказали про ответственность. Я попытался сразу перебивать, имея в виду, что вы, наверное, хотите сказать, что украинский суд кого-то не осудил. Нет, конечно. Российская Федерация проглотила это. Более того, на самом деле, несмотря даже на какие-то элементы скорбной риторики, да, она, естественно, мы понимаем, что официальной Российской Федерации не жалко русских людей, которые где-то умирают или где-то живут в нечеловеческих условиях. У Российской Федерации, у российского государства нет такого органа в организме, который отвечал бы за то, чтобы душа болела за русских людей. Может быть, у Российской Федерации, Эдвард, вообще нет никакой души?
Да нет, я думаю, что какая-то есть. Помните, у Пелевина была такая замечательная сцена, когда с черепом коровы идут к последней нефтяной скважине, совершают парамагический обряд, и оттуда снова начинают...
Ну, в общем...
осторожную надежду, что надежда на то, что вот есть у нас... У нас, в смысле, у элитарного, так сказать, класса какой-то источник доходов. И если мы его потеряем, то мы потеряем все. Вот это вот чувство элитарного сохранения, самосохранения, я все-таки надеюсь, что оно возобладает. А вы в это не верите?
Ну, вот тоже это параллель с разговором о заводах, которые действительно бастуют за то, чтобы заводов, в общем, не было. На самом деле, не думаю, что так работает.
Почему вот не строго. Было? Вы уперлись в этот странный концепт. Почему не было? Если интеграция России и Белоруссии состоится, реальная, то продукция...
Хорошо, Эдвард, но расскажите мне, куда же делись аналогичные заводы по российскую сторону границы, те же самые легендарные московские промышленные предприятия, да? Их нет, естественно, да? Мосбелас остались, ну, собственно, пока остались.
Нет, а я вам сказал, потому что, да, до какого-то момента вот эта вот советская консервация лукашенковская, она приносила плоды. Да, вот эта вот консолидация всего национального достояния в руках олигарха, она все-таки привела к тому, что был хозяин, плохой, хороший, но был хозяин. Потом у хозяина стал потихоньку отклеиваться ус и так далее.
То есть вы намекаете, Эдвард, что нам нужно с вами уже прикидывать, как будем делить активы, которые валятся в наши русские руки?
А зачем нам что-то делить? Давайте не делить, а множить. Давайте сделаем так, чтобы от Бреста, и не то что до Владивостока, а до Форт-Росса на Калифорнии, в Калифорнии жили одни и те же добрые русские люди.
А в Белоруссию пришлем губернатора Михаила Дегтярева, который, я так понимаю, справился с хабаровскими протестами, потому что о них уже... Ну, Дегтярев молодой, энергичный, мне нравится, о хабаровских протестах уже вообще ничего не слышно, заметьте, да, как будто бы их и нет. И вчера мы обсуждали, не помню, с вами или отдельно с читателями, что новости по запросу Хабаровск выдают комментарии Дегтярева о том, что рыба дорожает и больше ничего. Люди вообще выходят там еще митинговать или нет? Никто же не следит. Вот отозвали
московские издания корреспондентов. Да? Они, наверное, в выходные как-то в каком-то, может быть, небольшом количестве выходят, но, понимаете... Дегтярев как-то смог на себя переключить внимание, смог начать, пересилил вот этот вот какой-то такой иррациональный страх перед глубинным народом и как-то стал общаться с этим народом.
Да, и все хорошо у всех, тоже вот... Народ оттает. Тоже вот понимаете, да, кажется, это такой стандарт уже нашей медийной реальности, да, когда кажется, что вот сегодня конец света, да, в любом формате, там, не знаю, все умрем от коронавируса,
режим... Как казалось, и 14-й год.
Да, понимаете, и 14-й, и там, не знаю, 2001-й, 2-й, 3-й, 4-й, а 90-е уж, конечно, а как-то ничего не рушится, да? Тоже вот удивительно, вообще, сегодня была дискуссия, она такая вечная, она началась с мема традиционного, знаете, да, когда... такой правильный славянин с бородой отвечает какому-то непонятному человеку. Вот сделали картинку с афроамериканцем, который спрашивает белоруса, что неужели протесты у вас не сопровождаются мародерством? А тот отвечает «да». И в самом деле, вот я думаю, да, если бы Республика Беларусь называлась Республика Черна-Русь, то, может быть, это бы привлекло внимание мировой общественности, мировой левой интеллигенции к Кстати говоря, Эдвард, с точки зрения мировой левой интеллигенции, происходящее в Беларуси, это прогресс или наоборот?
Нет, это страшное нарушение всех мыслимых норм социалистической этики. Во-первых, вышиванка, которую внедряют там, это африканский национальный узор, то есть культурная апроприация, когда белые цисгендерные угнетатели цинично заимствуют африканские достижения. Во-вторых, когда отняли победу у сильной и независимой женщины Тихановской, то это харассмент, угнетение и мизогония или мизогиния, я плохо разбираюсь в этих словах, в одном лице. Конечно, с точки зрения передового авангарда коммунистического движения Washington Post и New York Times, Лукашенко хуже, чем харассер, хуже, чем белый цисгендерный мужчина. Он человек, который наплевал на все мыслимые нормы, с которыми живет 1% цивилизованного мира.
Очень вы хорошо сказали, Эдвард. Я с вами абсолютно согласен. Да. Надеюсь, нас услышат за океаном. Сейчас мы опять уйдем на маленький перерыв, потом продолжим, вернее, завершим белорусскую тему. И, наверное, ну пора уже забить последний гвоздь в гроб этого режима. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Вернемся через пару минут.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Красное на черном, красное на черном. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
«Комсомольская правда». Радио поколения Алисы. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Продолжаем про Белоруссию. Я смотрю свежие фотографии от здания КГБ Белоруссии. Там на ступеньках горят свечи, лежат бело-красно-белые флаги, плакаты. Вот я вижу: «Извинений мало, я не хочу уезжать», «Обыкновенный фашизм». И на картинке, естественно, ОМОНовец бьет девочку, дарящую ему цветы. В общем, такая Лубянская площадь 22 августа 1991 года, с той разницей, что в Кремле по-прежнему сидит ГКЧП, а в здании КГБ его председатель КГБ Владимир Крючков. Удивительные параллельные миры, параллельные реальности. И вот тоже, на самом деле, наверное, важное завтра должно быть произойти событие. Завтра или не завтра похороны погибшего, про которого тоже, между прочим, база провела, наши коллеги из базы провели интересное расследование, опровергающее, да, ну, понятно было, что это неправда, опровергающее версию МВД Белоруссии, да, что этот мужик, у него в руках взорвалась бомба, которую он сам готовил. Нет, он погиб от пули. По данным базы, 12-го, в субботу, 15 августа, в полдень, по адресу Альшевского, 12, в Минске, прощание с Александром Тарайковским. И на эту тему тоже спор, поскольку сообщила об этом нехта пресловутая, а уже у нее стараниями там некоторых, опять же, пролукашенковских сил выработана такая репутация, что это польская медиа, которая разжигает Майдан. Пока, по крайней мере...
Причем у нехты, извините, что перевел, уже 2 миллиона подписчиков. Позавчера был миллион. Так, неплохо. Тогда
уже полтора, по-моему, и все-таки...
Нет, два. Да, окей, 1,9, но будем считать 2.
Да. Просто поразительно. С одной стороны, действительно, все российские медиа, включая официальные, а я тоже подчеркну, что и РИА Новости, и ТАСС, и кто угодно, в последние дни, в последние два, по крайней мере, дня, стали честно отрабатывать происходящее. Я вижу на RT ролики о том, как, соответственно, в этом СИЗО минском, знаменитом, на Крестина, да, избивали и пытали людей. Опять же, абсолютно без цензуры, все спокойно рассказывают. делают, умеют, когда захотят и когда можно, да, здесь вопросов нет, но так или иначе они пользовались этой нехтой, да, все эти дни, и телевидение российское показывало с нее ролики, и официальное агентство, и так далее, и, в общем, странно теперь показывать пальцем и говорить, это польские шпионы и провокаторы.
1 900 000 человек, это значит, что каждый пост посмотрит в течение первых же 10 минут большее количество человек, чем все официозные пролукашенковские СМИ вместе взятые. Понимаете, да?
Да, конечно. Но официозные СМИ как бы держат марку, их тоже интересно читать, потому что там и про посевную, так, и как выбрать арбуз, ну и, собственно. Ну, да. Туркменистан, да, все в порядке.
Широко шагает солнечная Каракалпакия.
Стандартная уже наша такая ставка, которую никто не ставит. Падет режим или не падет? Вот что вы думаете, Эдвард?
Ой, вы знаете, я все-таки думаю, что нельзя все время обманывать всех. И сейчас мне очень хотелось бы надеяться, что идет все-таки торг, куда он поедет. В свой дворец в Балашихе или в свой дворец на Рублевке. Там все-таки разные интерьеры. Или, может быть, в санатории «Беларусь» в Сочи, о котором мы говорили.
Потому или «Беларусь» в Крыму, да. Да.
Или в Крым, а то и в Гаагу. Понимаете?
Ну, еще вот. Вы забыли, Эдвард, удивительно, вы же геополитик, забыли Китайскую Народную Республику, да, которая тоже писали, что вот вчера вечером китайские момент, советники...
Помимо нашего нежно любимого отца русской демократии Бориса Ельцина, я как-то не слышал, чтобы какой-либо бывший президент ездил в Китай и проводил там длительное время... Понимаете, ну не слышал я. Панголин на базаре может там укусить бывшего президента, и после этого его никто не увидит.
Ну, так бывает тоже. Мы обсуждали, как азербайджанский президент умирал в США, но с тех пор Азербайджан как раз, Азербайджан расцвел, как ни парадоксально. Может быть, как бы есть какая-то причинно-следственная связь. Никому не желаем, естественно, никаких неприятностей, ни со здоровьем, ни...
Причины оставлять нашего царя без царя в голове на его престоле. Не единый.
Нашего.
Нет, нашего белоруса. Он же 52% россиян считают Лукашенко там лучшим зарубежным идеальным лидером, понимаете? Вот.
Это конечно, грустно.
Это советская ностальгия, да, в плохом смысле, которую мы до сих пор не изжили. И, наверное, все, что не делается, это делается для чего-то. И вот сейчас, когда мы увидели снова этот 89-й год, когда только что не саперными лопатами слабовики били людей, слава богу, что хоть сейчас не бьют. Вот если бы хоть у кого-то эти иллюзии о последнем социалисте и красивой советской стране развеются, то, наверное, будет хорошо.
Я чего разулыбался, я вспомнил, как я сегодня увидел проект, видимо, по-моему, еще не выпустили, 300-рублевую российскую купюру с видами, как оказалось, Екатеринбурга, а там такие сталинские здания, как бы, которые вполне похожи на Минск. Я подумал, что это такой же юмор на тему того, что на следующей купюре российской будет Минск, и, соответственно, опубликовал это в Твиттере. Многие поверили, да я сам поверил. На самом деле, вот если ты путаешь Екатеринбург и Минск, наверное, действительно, вы не чужие. С, не знаю чем, с Парижем Минск не спутаешь, пока, по крайней мере, точно. Ну, или даже с Варшавой, которая очень советская при этом, конечно.
Да, слушайте, в Варшаве небоскребы какие-то стеклянные понастроили.
Ну, как будто бы, как будто бы в Москве их нет. Нет, ну, а ну, они...
Разве что советские люди из числа администраторов белорусских телеграм-каналов.
Эти же небоскребы, они обставлены, как сказать, ими обставили сталинскую высотку, чтобы она терялась на их фоне. Нет, тоже такой интересный...
Что делать? Вводить войска в Белоруссию, выводить войска из Белоруссии, вносить санкции, что делать?
Эдвард, пока брать на себя контроль над переговорным процессом между Лукашенко и оппозицией, потому что это тот случай, когда без иронии уже можно сказать, если они пройдут не под эгидой представителя из Москвы, тогда они пройдут под эгидой представителя из Варшавы, а потом...
А? Не в астанинском формате, как в Сирии.
Ну вот-вот-вот, да. А потом нам телевидение российское скажет, что вот враги наши захватили Белоруссию. Не враги захватили, Россия ее потеряла. В руках России оказалось...
Дамасский формат давайте организуем в Дамаске. Вот,
да, да, переговоры в Дамаске под эгидой Башараса, да-да. В руках у России... Традиционно оказывается два железных шарика, она постоянно один ломает, другой теряет. Так нельзя, но уже пора положить этому конец, и дай бог, чтобы именно падение режима Лукашенко дало нам возможность увидеть новую Россию.
Конец, но уже начало конца.
Ну, в общем,
мы подведем итоги и увидим, что мы были правы.
Мы всегда правы, а если не правы, мы объясним, почему так случилось. В общем, Олег Кашин, Эдвард Чесноков, до понедельника. Эдвард, вернетесь в Москву или так и будет там сидеть ближайшее?
Надеюсь, тут все невероятно сложно, вы даже не представляете, насколько.
Я тоже уеду в понедельник, но не к вам. Да, счастливо.
С Олегом Кашиным.
Остались только мы на растерзание. Парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, утекай. Уходим, 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 наступят времена почище. Карнавала не будет, карнавала нет.
Комсомольская правда. Радиопоколение «Мумий тролля».